Дорогие слушатели, я продолжаю наше изучение Священного Писания Библии. Теперь, когда мы подошли к третьей главе книги чисел, мы можем видеть, что Бог приготовляет народ израильский в путь по пустыне. Прежде всего, в их стане должен быть порядок. Мы уже видели, что там была проведена перепись, чтобы избрать из народа всех мужчин, годных к войне, и чтобы они твердо могли знать, кто они, и с уверенностью могли сказать, что они сыны Авраама. Потом мы видим установление норм порядка лагеря, чтобы они знали, куда они принадлежат и где их место. Также им сказано, что какое дело они должны исполнять. В третьей главе говорится о колене Левия, и я хочу, чтобы вы заметили, когда смотрим на перепись и на нормы порядка, что представляет собой это характерное племя, которое Бог подготавливает и которому поручает смотреть за скинией собрания и служить при ней. Я читаю сейчас из главы этой третьей, от 1 до 4 стиха, где написано: «Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синаи. И вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елиазар и Ифамар. Это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священно действовать. Но Надав и Авиуд умерли перед лицом Господним, когда они принесли огонь чуждый пред лицо Господа в пустыне Синайской. Детей же у них не было, и остались священниками Елиазар и Ифамар при Аароне, отце своем». Здесь, слушатели, мы и видим запись, которая упоминается и в книге Левит, что Надав и Авиуд умерли насильственной смертью за то, что самовольно принесли чуждый огонь на алтарь. Нам, слушатели, дана сперва семья Аарона и Моисея. Но вот племя Левина дается Аарону. В 5 и 6 стихе мы читаем: «И сказал Господь Моисею, говоря: приведи колено Левина и поставь его пред Аароном священником, чтобы они служили ему». Племя Левина дано великому первосвященнику Аарону, чтобы служить ему. И вы, и я, как верующие, члены церкви и как царственное священство, мы даны нашему великому первосвященнику. Послушайте, что наш Иисус в своей первосвященнической молитве говорит Отцу. Иисус Христос говорит: «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». Евангелие Иоанна, 17 глава, 6 стих. Вы, наверное, заметили, что церковь дана Господу Иисусу. Отец Небесный дал нас как дар любви своему Сыну. Вам кажется, что Сын не получил много, но это не так. Он получил нас не теми, чем мы являемся сейчас, а чем Он сделает нас. Это последнее очень важно. Господь также хочет, чтобы мы, хотя одного члена из нашей семьи, посвятили Ему. Дали ли вы хотя одного из ваших детей для Господа? Как чудесно быть способным посвятить своих детей Богу. Вместо того, чтобы брать первенцев, то есть первородных, из каждого племени сынов Израиля и призначать их на особое служение, Бог взял на это дело племя Левия. Племя Левия состояло из трех ветвей, которые шли от трех сыновей Левия. Это Герсона, Каафы и Мерари. И сказал Господь Моисею, читаем об этом в книге Числа, в 3 главе 14 по 17 стихи. И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря: «Исчисли сынов Левиных по семействам их, по родам их, всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли». И исчислил их Моисей по слову Господню, как повелено. И вот сыны Левины по именам их – Гарсон, Кааф и Мерари. Друзья, потом указано, что относится до их служения. Роды Герсоновы должны становиться станом позади скинии на запад. Хранению сынов Герсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания, и завеса двора, и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее со всеми принадлежностями. Роду сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии. В хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее. Роды Мерари должны ставить стан свой на северной стороне скинии. Их хранению были поручены брусья, столбы и шесты скинии и все, на чем опиралась и к чему прикреплялась скиния. А с передней стороны скинии, к востоку перед скинию собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым верено хранение святилища за сынов Израилевых, а если приступит кто посторонний, предан будет смерти. Так, читаем, слушатели, в книге Числа, 3 глава, 23 стих, 25, 26, 29, 31 и 38 стихи из этой 3 главы. Всех сынов Левия от одного месяца и выше было 22 273 человека. Теперь, друзья, мы можем представить общую картину расположения стана Израиля, всегда готового двинуться в путь. Скиния была в форме четырехугольника и находилась в центре стана. Впоследствии, по образцу скинии, царь Соломон построил великолепный храм в Иерусалиме. Храм является единственным местом, где впоследствии Господь Бог принимал жертвоприношения от народа своего. Итак, вокруг скинии другой четырехугольник был сформирован шатрами левитов, расположенными с трех сторон скинии. Аарон и Моисей с их семьями были расположены с восточной стороны скинии у ее входа и дополняли собой этот именно четырехугольник. Еще больший четырехугольник делали уже расположенные в отдалении по три племени с каждой стороны скинии 12 племен Израиля. Вы можете вообразить размер этого лагеря, состоящего из 2,5 миллионов человек, дорогие друзья. Вы можете себе представить в уме этот лагерь. В 4 главе книги Числа, в главе в этой определяется служение левитов. Право на служение имели мужчины от 30 до 50 лет. Когда все были исчислены, их оказалось 8500 человек. Все они должны были служить при скинии собрания. Каждый из них должен был исполнять аккуратно порученное ему дело. Вот один из примеров, как строго было распределено служение. Мы читаем в 15 стихе 4 главы. «Когда при отправлении в путь стана Аарон и сыны его покроют все святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа пойдут, чтобы нести, но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть». Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы. Друзья дорогие, только Аарон и сыновья его могли видеть предметы, принадлежащие к святому святых, как ковчег завета и очистилище. Никто другой не имел доступа к ним. В книге чисел подробно описано служение каждого левита. Там была очень строгая дисциплина, и каждый аккуратно исполнял свое служение. И вот скиния стоит в середине стана Израиля. И когда утром Моисею и Аарону приходится выходить из нее, им не нужно все обговаривать подробно снова и снова. Моисею не нужно говорить: «Хорошо, сделаем заседание, вспомните». Заседание, да, будем делать заседание. Заседание какого-то комитета, я забыл. Да, сейчас будем делать этот комитет. Старших или комитета диаконов обсудим, должны ли мы сегодня отправляться в путь или нет, и так далее. Друзья, там они не зависят от этих обсуждений. Но они наблюдают за скинией, не поднимется ли облачный столб над ней. Если облачный столб появится, это значит, им нужно двигаться в путь. Если же нет, они могут оставаться в лагере именно этот день или эти дни, пока не поднимется этот столб. Все, что Моисею и Аарону предстояло делать, это наблюдать и следовать водительству и указаниям, которые Дух Божий дает им, потому что столб облачный представлял Духа Святого. И когда столб облачный двигался днем, а ночью в огне, а ночью как огненный столб, они тогда должны были все двигаться тоже. Дети Божьи должны также и сегодня руководиться таким образом. Не тем, что мы должны видеть облачный столб, а тем, что мы должны дать место в нашей жизни действию и руководству Духа Святого. «Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи», читаем в послании к римлянам, 8 главе, 14 стих. И Дух Божий хочет вести сынов Божьих, друзья дорогие. Поэтому Господь дал нам свои планы. Свой план находится именно в этой книге книг, в Библии. И мы не должны спорить, что нам делать. Мы должны лишь только читать, смотреть и исполнять, слушать ли то, что Господь нам дал. Как только показывался облачный столб, Аарон и сыновья его немедленно входили в скинию, и, не входя в святое святых, снимали завесу, накрывали ее и окутывали в нее ковчег завета и очистилище, не видя их. После еще завертывали в полотно, надевали на шесты, и священники были готовы нести ковчег завета, над которым стоял облачный столб. Священники становились впереди стана, за ними племя Юды, потом несущие предметы обстановки и части скинии, а за ними становились другие племена Израиля при своих знаменах. И когда было все готово, 7 раз трубила труба, и народ двигался в путь. Вечером, когда они проходили в лагерь, каждый знал, что ему делать? Прежде всего, опускали на землю ковчег завета, и весь стан располагался, соответственно, вокруг. Потом те члены семейства Левия, сыновья Каафы, которые несли предметы обстановки скинии, становили их, и вокруг них вооружалась снова скиния. И так постоянно в этих переходах, в этих путешествиях, дорогие слушатели. Вначале обстановка, а потом строительство дома. Сейчас не строят домов подобным образом, но это был, так сказать, переносной дом. Каждый человек при нем имел свое служение. Поставить скинию было нелегко. Но потому, что каждый знал свое место, и свое место не было замешательством, и не было замешательства в работе, слушатели, скиния в каких-то полчаса могла быть готовой, то есть поставленной. Каждый имел свое задание. И это то, что я имел в виду, когда говорил, что каждый христианин имеет свой дар. И вы имеете работу, которую Бог хочет видеть сделанной. Я верю, что Бог вознаградит вас за дело, которое Он хочет, чтобы вы делали, а не за то, что вы хотите делать или что, делая, вы думаете, что оно хорошо, потому что вы употребили в него дар, который Бог дал вам. Важно не руководиться своими побуждениями, а делать то, что Бог поручил вам исполнять. Хотим ли мы того или нет, но дело, которое Бог поручил нам, должно быть исполнено. В этом наше послушание Ему. Друзья, кто может определить, чье самое важное дело в служении Богу сегодня? Можно быть верным в служении Богу годами, а потом посчитать это служение маловажным, без которого другие легко могут обойтись и оставить его. Но в примере скинии мы видели, что со стороны кажущиеся маловажные служения в действительности могут быть очень и очень важными и могут быть незаменимыми ничем другим. И тот, кто оставляет его, наносит, конечно, непоправимый вред общему делу. Друзья дорогие, на этом мы сегодня оканчиваем нашу библейскую лекцию. Я надеюсь на следующую встречу с вами в это же время и на этой же волне. А пока, конечно, желаю вам самого-самого прекрасного, то есть Божьих благословений вам в изучении Священного Писания, и пусть Господь благословит вас обильно. До следующей встречи, друзья. До свидания.